Эмма. Читает Наталья Казначеева. Книга первая. Глава первая. Эмма Вудхаус. Красавица, умница, богачка, счастливого нрава, наследница прекрасного имения, казалось, соединяла в себе завиднейшие дары земного существования и прожила на свете 21 год, почти не ведая горести и невзгод. Младшая из двух дочерей, самого нежного податчика отца, она, когда сестра ее вышла замуж, с юных лет сделалась хозяйкой в его доме. Ее матушка умерла так давно, что оставила ей лишь неясную память о своих ласках. Место ее заступила гувернантка, превосходная женщина, дарившая своих воспитанниц поистине материнской любовью. 16 лет прожила мисс Тейлор в доме мистера Вудхауса, более другом, нежели гувернанткой, горячо любя обеих дочерей, но в особенности Эмму. С нею у нее завязалась близость, какая чаще бывает у сестер. Мисс Тейлор, даже до того, как формально сложить себя должность гувернантки, не способна была по мягкости характера принуждать и обуздывать. От всякого намека на ее власть давно уже не осталось и следа, они жили вместе как подруга с подругой, храня горячую обоюдную привязанность. Эмма делала, что ей вздумается, высоко ценя суждения мисс Тейлор, но руководствуясь преимущественно своими собственными. Здесь, правду сказать, и таился изъян в положении Эммы. Излишняя свобода поступать своевольно, склонность излишне лестно думать о себе. Таково было зло, грозившее омрачить многие ее удовольствия. Покамест, впрочем, опасность была столь неприметна, что Эмма ни в коей мере не усматривала в этом ничего дурного. Явилась скорбь, нежная скорбь, однако вовсе не в образе горького прозрения. Мисс Тейлор вышла замуж. Утрата мисс Тейлор и сделалась для Эммы причиной первого горя. В день свадьбы милого друга Эмма впервые долго сидела, погруженная в унылое раздумье. Свадьба кончилась, собравшиеся разошлись, и они с отцом сели обедать вдвоем, уже не чая, что присутствие третьей скрасит им долгий вечер. После обеда родитель Эммы расположился по обыкновению соснуть, а ей оставалось теперь только сидеть и думать о том, чего она лишилась. Сегодняшнее событие, судя по всему, обещало стать счастливым для ее друга. Мистер Уэстон был человек безупречной репутации, состоятельный, подходящего возраста и с приятными манерами. К тому же некоторое удовлетворение заключало в себе мысль о том, с каким великодушным дружеским бескорыстием она всегда сама желала этого брака и способствовала ему. Но мрак в душе ее не рассеивался. Всякий день и час ощутительно будет отсутствие мисс Тейлор. Ей припомнилась неизменная доброта. Доброта и ласка целых 16 лет. То, как ее с 5-летнего возраста учили, как играли с нею, как, не жалея сил, привечали ее и забавляли, когда она была здорова, как ухаживали за ней, когда она болела разными детскими болезнями. Уже это обязывало ее к великой благодарности. Но еще дороже, светлее была память об их отношениях в последние 7 лет, на равной ноге и совершенно откровенных, которые установились меж ними вскоре после того, как Изабелла вышла замуж, и они оказались предоставлены самим себе. Немногие могли бы похвалиться такой подругой и наперсницей. Разумная, образованная, умелая, она до тонкости знала весь обычай семейства, принимала к сердцу все его заботы, а особенно все, что касалось до Эммы, малейшее ее удовольствие, малейшую затею. Ей можно было поверить всякую мысль, какая бы ни зародилась в голове. Ее любовь все оправдывала и все прощала. Как снести эту перемену? Правда, ее друга будет отделять от них всего 0,5 мили, но Эмма понимала, сколь велика должна быть разница меж миссис Уэстон, хотя бы и в 0,5 мили от них, и мисс Тейлор у них в доме. При всех преимуществах природных и благоприобретенных, ей теперь угрожала прямая опасность страдать от духовного одиночества. Она всем сердцем любила отца, но его общества ей было мало. Он не мог быть для нее достойным собеседником в серьезном или шутливом разговоре. Такая досадная помеха, как различие в возрасте, а мистер Вудхаус женился немолодым, весьма усугублялась состоянием его здоровья и привычками. Будучи всю жизнь рыхлым, болезненным, не упражняя достаточно ум и тело, он был по всей повадке своей много старше своих лет и, любимый повсюду за сердечность и добродушный характер, не блистал никакими талантами. Сестра ее, оторванная от них замужеством, жила сравнительно недалеко, в Лондоне, в каких-нибудь 16 милях, но была все же недосягаема для повседневного общения. Ни один тягостно долгий вечер предстояло Эмми скоротать в октябре и ноябре, прежде чем Рождество опять приведет в их опустелый дом Изабеллу с мужем и малыми детьми и вновь подарит ей приятное общество. Хайбери, обширное многолюдное селение, только что не город, коего часть, несмотря на отдельную лужайку возле дома, живую изгородь и название, составлял Хартфилд, не мог ей предложить равных. Вудхаусы были тут первыми по положению, на них взирали с почтительностью. Со многими в здешних местах Эмма водила знакомство, ибо учтивость отца ее не допускала исключений, но ни один и на полдня не заменил бы ей мисс Тейлор. Печальная то была перемена, и Эмма невольно вздыхала, думая о ней и давая волю несбыточным мечтам, покуда отец своим пробуждением не напомнил ей о необходимости сохранять беспечный вид. Дух его нуждался в поддержке. Человек он был слабонервный, легко впадал в хандру, благоволил ко всем тем, к которым привык, терпеть не мог с ними разлучаться и вообще не терпел никаких перемен. Супружество, как изначальная причина перемен, всегда внушало ему неприязнь. Он далеко еще не смирился с замужеством родной дочери, отзывался о ней не иначе, как с состраданием, хотя та вышла замуж единственно по любви, и вот его уже принуждали расстаться также с мисс Тейлор. По привычке к безобидному эгоизму, не в состоянии предположить, что другие могут иметь чувства, отличные от его собственных, он предпочитал держаться того взгляда, что мисс Тейлор повредила своим поступком не только им, но ничуть не меньше самой себе, и была бы не в пример счастливее, когда бы до конца дней своих оставалась в Хартфилде. Эмма улыбалась и как могла весело болтала, силясь отвлечь его от подобных мыслей. Однако, когда подали чай, у него вырвались опять те же слова, которые были им сказаны за обедом.
«Бедная мисс Тейлор! Желал бы я видеть ее теперь с нами!» Какая жалость, что мистеру Уэстону вздумалось взять ее на примету.
«С этим нельзя согласиться, папа. Вы знаете, что нельзя? Мистер Уэстон такой прекрасный, милый человек, такая добрая душа, что без сомнения достоин иметь хорошую жену. И признайтесь, разве лучше было бы мисс Тейлор век жить у нас, терпеть мои странности и причуды, имея возможность жить собственным домом?»
«Собственным домом? Что пользы в собственном доме? Наш в три раза больше, а странности и причуд, душа моя, за тобой никогда не водилась.
Подумайте, как часто мы будем навещать их, а не нас. Мы будем видеться постоянно, и начать надлежит нам. В самом скором времени нам следует нанести новобрачным первый визит».
«Куда мне, душенька, пускаться в эдакую даль? До Рэндалса путь не близкий, мне и половины не одолеть».
«Да, папа. Никто и не помышляет о том, чтобы вам идти пешком. Разумеется, нам нужно ехать в карете».
«В карете? Но Джеймс будет не слишком рад гонять лошадей взад и вперед из-за столь ничтожного расстояния. Да куда им, бедняжкам, деваться, покуда мы будем сидеть в гостях?»
«Их отведут в конюшню мистера Уэстона, папа. Все это мы уже уладили, вы знаете. Обо всем вчера вечером договорились с мистером Уэстоном, а что до Джеймса, то, можете быть совершенно уверены, он будет всегда рад случаю съездить в Рэндалс, где его дочь служит в горничных. Более того, я сомневаюсь, захочет ли он возить нас куда-либо еще. А ведь это ваших рук дело, папа. Это вы пристроили Ханну на такое хорошее место. До вас никому не приходило в голову назвать Ханну. Вы догадались первым. Джеймс так вам обязан».
«Я и сам доволен, что вспомнил о ней. Очень получилось удачно. Иначе бедный Джеймс, пожалуй, вообразил бы, будто им пренебрегают, чего я не мог допустить ни под каким видом.